Добрый день! В эфире «Калуга и космос», 464-й выпуск. С вами Надежда Максимовская. В преддверии очередного дня космонавтики, который каждый год отмечается 12 апреля в честь первого пилотируемого полета в космос, его совершил наш российский космонавт Юрий Гагарин, мне хотелось бы оживить незабываемую страницу истории почти полувековой давности. Кто пережил это эпохальное событие, никогда не забудет тот день, то утро 12 апреля 1961 года, когда диктор радио «Левитан» сообщил миру, что у нас в Советском Союзе впервые осуществлен запуск космического корабля с человеком на борту.
Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич.
Облетев в корабле «Восток» Землю за 108 минут, Юрий Гагарин стал после своего полета в космос самым популярным человеком на планете. В России же – национальным героем, ее всеобщим любимцем и гордостью. Время не властно над людскими сердцами, в которых и спустя почти полвека жива любовь к этому человеку, ставшему в то утро 12 апреля родным и близким для каждого. По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, в России и сегодня Юрий Гагарин остается кумиром 20 века. Сейчас прозвучит архивная запись воспоминаний первого космонавта о предстартовых минутах.
Была степь от края и до края, сколько можно видеть. Причем степь уже была красивая, цвели маки, так немножко даже такая красноватая. От этого обилие цветов, которые были в это время в степи. Выстроилась команда стартовая, которая подготовила ракету, корабль к полету. Мы вышли с Германом из автобуса. Он пожелал мне счастливого полета. Мы с ним расцеловались на прощание. Расцеловались с товарищами нашими, космонавтами, которые провожали нас. Я подошел, доложил председателю государственной комиссии о том, что к полету готов. Конечно, все волновались. И, пожалуй, вот этот момент, момент доклада и момент перед посадкой в корабль, он такой более эмоциональный момент. Тут и я, конечно, растрогался, и все растрогались. Полет первый, полет во что-то такое неизведанное пока, неясное. Затем поехали на лифте слесаря, которые должны были закрывать крышку люка, проверять герметичность люка, и которые, так сказать, были последними людьми, с которыми я попрощался перед своим взлетом. Они все желали мне доброго пути, похлопали по шлему скафандра, закрыли крышку люка. Я уже был готов к старту. Волнение было очень большое. И мне как-то просто захотелось помочь этим людям сбросить то напряжение большое очень, которое было у них. И когда включились двигатели, когда ракета начала подниматься со стартового стола, я старался таким бодрым, обыкновенным голосом сказать, для того, чтобы как-то разрядить обстановку, я сказал: «Поехали».
Он сказал: «Поехали». Он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей.
Предлагаем вашему вниманию еще одну архивную запись с голосом Юрия Гагарина. Его выступление после полета в космос на Красной площади в Москве 14 апреля 1961 года.
Наш народ своим гением, своим героическим трудом создал прекрасный в мире космический корабль «Восток». И его очень умное, очень надежное оборудование от старта и до самого приземления у меня не было никакого сомнения в успешном исходе космического полета. Мне хочется от души поблагодарить наших ученых, инженеров, техников, всех советских рабочих, создавших такой корабль, на котором можно уверенно постигать тайны космического пространства. Позвольте также мне поблагодарить всех товарищей и весь коллектив, подготовивший меня к космическому полету. Я убежден, что все мои друзья, летчики-космонавты, готовы также в любое время совершить полет вокруг нашей планеты. Можно с уверенностью сказать, что мы на наших советских космических кораблях будем летать и по более дальним маршрутам. Я безмерно рад, что моя любимая отчизна первой в мире совершила этот полет. Первый в мире проникла в космос. Первый самолет, первый спутник, первый космический корабль и первый космический полет – вот этапы большого пути моей Родины к овладению тайнами природы.
Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалось и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалось и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним.
не дано повстречать иль беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
В этом году День космонавтики выпадает на понедельник. Однако Государственный музей истории космонавтики, несмотря на свой законный выходной, будет открыт в этот день для кулужан и гостей города. И вообще праздник здесь будет продолжаться в течение нескольких дней. Подробнее об этом в интервью заведующей сектором музея Аллы Николаевны Константиновой.
Алла Николаевна, ну буквально вот через несколько дней Россия празднует День космонавтики. Наш музей – это ведущее звено, которое будет возглавлять все мероприятия по празднованию Дня космонавтики. Расскажите, пожалуйста, радиослушателям, что музей приготовил к этому празднику.
В эти дни калужских ребят ждут не просто обзорные экскурсии. Мы приглашаем их на тематические и игровые программы. Космический лабиринт – это занимательная программа, в ходе которой ребята будут отыскивать нужный путь к знаниям, знаниям по космонавтике. Будут это делать, решая многие логические задачи, делая опыты, разгадывая головоломки и ребусы. Ну а о том, какой трудный и непростой путь прошла ракета за 10 веков своего существования, от зажигательной стрелы до выводящей в космос корабли и спутники, ребята узнают из программы «Путь к Востоку». Как и предыдущая, программа пройдет по всей экспозиции музея и будет опираться на многие интерактивные элементы, на многие игровые моменты. Всех учеников начальной школы мы ждем на традиционный гагаринский урок. Много лет уже проходит он в стенах здания нашего музея. И, как всегда, дети увидят уникальные слайды о детстве первого космонавта, узнает, как простой мальчик из деревни Клушино стал космонавтом и, конечно, познакомится с легендарным космическим кораблем «Восток». Кроме того, всех ждут всевозможные викторины, конкурсы. Даже для самых маленьких приготовлен волшебный викторинный сказочный экран, где они встретятся с летающими героями, и им предстоит разгадать, из каких сказок, из каких произведений будут на экране появляться герои этих викторин. Впервые в этом году у нас работает детский космический уголок. Ребят приятно удивят две фигурки космонавтов, а им предстоит на соревновательных началах экипировать космонавтов, то есть полностью подготовить к полету, надев на них все фрагменты космической одежды. Здесь же они будут решать разные ребусы, головоломки, выполнять раскрасочные работы, проходить по линиям лабиринта. То есть работы для маленьких посетителей здесь достаточно. Они могут здесь почувствовать себя самыми настоящими космонавтами. У нас есть достаточно игрушек, всевозможных атрибутов. Они могут посоревноваться друг с другом, посоревноваться своим родителям, словом, весело провести время.
А как это все будет организовано при большом потоке посетителей? То есть вот приходит, допустим, семья с детьми, они могут подключиться к какой-то группе, купить билеты в кассе. Как это все будет происходить?
Ну, разумеется, на тематические игровые программы нужно приобретать билеты, делать заявки заранее по телефону 74-5004. Если семья приходит с маленькими детьми, дошкольно школьного возраста. Они могут просто зайти в этот уголок детский, где всегда у нас есть дежурный сотрудник, и с несколькими ребятами мы поработаем. Но это все входит в оплату общего посещения музея. Лекции в планетарии, просто обзорные экскурсии оплачиваются в обычном режиме.
То есть радиослушатели могут быть уверены, что никакой проблемы не возникнет?
Никакой дополнительной платы с них никто не потребует.
Что они могут стать участниками вот таких игр и викторин?
Да, разумеется, обязательно. Кроме того, еще у нас организуются просто игровые моменты тематического характера в самых разных участках зала. В одном случае будет обыгрываться тема «Профессия космонавт», где и взрослым, и детям предложат поработать с самыми настоящими космическими инструментами или собрать настоящее космическое меню, например. В другом случае предложат ответить на какие-то каверзные и не очень каверзные вопросы. Но ожидается и присутствие инопланетянина.
Даже так? Это сюрприз, конечно. А подарки, может быть, сувениры, это предусматривается?
Это обязательно. Уже готова огромная коробка подарков и для взрослых, и для самых маленьких.
Очень интересно. Давайте еще раз повторим телефон, по которому можно получить более подробную информацию, и уточним дни и время, в которые люди могут приходить в музей.
Если вы хотите получить информацию о ценах, о приобретении билетов, запись на тематические экскурсии, то надо обращаться по телефону 74-50-04. Если вы хотите узнать более подробно о тех программах интерактивных, познавательных, развлекательных, которые будут, то можно позвонить и по телефону 74-97-07. 3 дня будет праздновать музей День космонавтики. 10, 11, 12 апреля. Причем в субботу, 10 апреля, работа музея будет продлена до 20 часов. В воскресенье обычный режим работы с 9:30 до 5. В понедельник, 12 апреля, музей будет работать. Калужане знают, что понедельник – выходной день для музея. Но в этот раз, в праздник 12 апреля, музей будет работать с 10 до 5. Приглашаем всех калужан в наш музей. Ждем вас, как самых дорогих гостей.
В эфире «Калуга и космос». Вы слушали интервью заведующей сектором Государственного музея истории и космонавтики Аллы Николаевны Константиновой. Конечно, все, кто пожелают принять участие в космических мероприятиях музея в предстоящие дни праздника, не смогут по-настоящему покинуть Землю и испытать невесомость, поскольку от земной тяжести не так-то легко освободиться, разве что дать волю своей фантазии или послушать, что говорят на этот счет космонавты. Как протекает процесс привыкания к невесомости во время космического полета? Как воспринимается невесомость человеком и как ей противостоять? И какая она, наша Земля, когда смотришь на нее с космических высот? Что при этом испытываешь? На эти вопросы я попросила ответить героя Советского Союза, российского космонавта Виктора Михайловича Афанасьева, который побывал в космосе 4 раза.
Ну, конечно, пишут довольно много о том, как адаптируется организм, но все-таки вот привыкание очень сложно проходит.
Я могу сказать, вот первые 3-4 дня очень резко. Или человек привыкает, или там вплоть, ну, тошнота, рвота доходит до этого. Ну, потом, в конце концов, через 2 недели уже ты не чувствуешь, особенно в длительном полете, что ты в невесомости. Очень приятно летать в невесомости, организм уже привык. Ну, естественно, мы носим браслеты там на ногах, то есть, чтобы не было в голове. Вот, хотя другие ребята без них обходятся.
А браслет что собой представляет?
Браслет просто перетяжка, вот, чтобы кровь не так уходила из ног в голове, вот, чтобы не было большого прилива в голове. И нагрузочные костюмы носим то же самое. Особенно за несколько месяцев до спуска, там, за 3 месяца. Но я могу сказать, что когда привык к невесомости, очень приятно в ней находиться, летать. Мне очень нравилось. Оттолкнулся, полетел. Это прелесть. Хотя, конечно, организму было трудно, но тем не менее. Мы бы уже потом, конечно, ты знаешь, что идет потеря костной ткани. Потому что раз кость не работает, все вымывается кальций из костной ткани. Угу. Мышцы не работают, идет атрофирование. Точно так же сердечно-сосудистая система. Сосуды ног не работают, идет атрофирование. Поэтому мы каждый день занимались 2 часа физических упражнений. Час бегущая дорожка, час велоргометр. Чтобы нормально средняя гравитация на Земле.
Нормально встречали?
Конечно. Хотя вот после короткого короткого полета. Мне хуже было встречать вот землю, чем после, потому что у нас не было физических упражнений, и организм только привык к невесомости, а мы вот тут же в гравитацию. Вот это было не очень хорошо.
Виктор Михайлович, Земля, ощущение, когда Землю видишь из космоса?
Земля очень красивая. И вот когда долго находишься на Земле, особенно когда еще, вот, как говорится, в отряде был, и потом что-то тебя тянет. Я каждый раз задавал вопрос. Вроде программа хуже, чем в другом полете, а что-то вот тянет, тянет. Вид Земли из космоса, он тянет опять в космос.
Это было интервью героя Советского Союза, российского космонавта Виктора Михайловича Афанасьева, который хорошо знает, что такое настоящая мужская работа в космосе при отсутствии силы тяжести, то есть в условиях невесомости. В эфире «Калуга и космос» – старейшая передача областного радио, которой в октябре этого года исполняется 40 лет. За эти годы в эфире прозвучали сотни интервью ученых, космонавтов, работников и ветеранов ракетно-космической отрасли, представителей разных творческих профессий, которые говорили о достижениях космонавтики, о ее истории, о нашей космической Калуге, о жизни и деятельности Константина Эдуардовича Циолковского, о пионерах космонавтики и так далее. В последние годы были затронуты и философско-религиозные проблемы. Обсуждались они с точки зрения наших представлений об окружающем мире, с точки зрения как космизма, так и религиозного учения. Сегодня мы повторяем интервью член Союза писателей России, известного калужского журналиста и поэта Марины Алексеевны Улыбышевой. Она попыталась ответить на вопрос, как соотносятся понятия «небо», «космос», «бог».
Небо – это понятие духовное, как и Бог – существо духовное. Оно находится не в этом теле, оно как бы в другом пространстве, в другом измерении, что ли. Оно все пронизывает, и космос, и человека, то есть все пронизывает.
И нашу Землю тоже.
Да, и нашу Землю. Все пронизано божественной энергией, собственно, божественной энергией и устроен этот мир. Но это не значит, что где-то на какой-то планете мы можем слетать туда и увидеть, что там вот некто сидит, какой-нибудь ангел или херувим или Господь Бог. Нет, встреча с Богом произойдет в другом, в духовном мире, и вот это понятие неба, которое иногда часто путают с небом нашим, таким земным небом, происходит просто смена понятий, путаница. А это имеется в виду небо духовное, которое выше космоса.
Но тоже космос.
Ну, в какой-то мере, да.
Вы хорошо, конечно, знаете Библию. Как понятие космоса трактуется в Библии?
Библия, собственно, начинается с того момента, как сотворен был этот мир. И что самое удивительное, планеты и космос были сотворены не с самого начала. Сначала был сотворен свет, потом верх, потом вода и суша. Только на четвертый день творения мы заметим, что появляются планеты. Солнце, луна и звезды. То есть тот самый космос, который мы называем космосом.
У вас есть стихотворение замечательное о планетах Солнечной системы. Очень красиво и лирично это описано. Не прочитаете его?
Хорошо. Снится, снится сон давнишний, в темной прорези окна наплывает, будто ближний Бакин, черная луна. Дрогнул якорь, оборвался, беспокойный и чужой, черный космос разыгрался одинокою душой. Ах, душа моя, мой страус, глина, пепел, желтый ил, этот космос, этот хаос закачался, закружил. Вот восходит Марс, кровавый, распускается бутон, вздрогнет слева или справа, бледным зеркалом Плутон, мчит Меркурий меднорогий и несет меня, несет по накатанной дороге в этот вакуум и лед. Ах, душа моя, мой мячик, голову сломя лечу, вижу, впереди маячит, а вот что, не различу, наплывает душегубка, черным черная луна. Ах, душа моя, скорлупка, в бездне вымысла и сна. Это стихотворение вообще-то имеет еще заключительную строфу, которую я в свое время убрала, посчитав, что нельзя слишком читателю все разжевывать. О том, что вот за этим космосом, за этим хаосом есть еще свет, который много-много миллиардов лет идет на на Землю. Этот ровный свет, здешний свет, который все гармонизирует в космосе и в человеке, и в человеческой душе.
В эфире «Калуга и космос». Вы слушаете интервью калужского поэта и журналиста Марины Алексеевны Куйбышевой.
Космос, вы сказали, хаос, но космос, по-моему, с греческого порядок означает.
Да, порядок, и тем не менее.
Тем не менее, мы космос рассматриваем именно вот в каком, наверное, все-таки душевно-духовном плане. Он занимает промежуточное положение вот между Землей и небом, и в этом плане именно соответствует душе и вот тем страстям, эмоциям, которые могут разыграться. Хотя, в принципе, душа человеческая тоже может быть очень чистой, кристальной, упорядоченной, и, собственно, такой и должна быть. И, наверное, такой и была до тех пор, пока этот мир не повредился и не впал в грехопадение. Человек все время подходит к каким-то вещам таким, на мой взгляд, крайним, за которыми, по-моему, Господь должен положить ему предел. Вот сейчас такие свершения, достижения происходят в генетике. На грани того, что человек уже может перестать быть человеком, или растение может перестать быть растением. Когда ему вживляют человеческий ген растению, то возникает вопрос уже, а что это, растение это или человек? Человек опасно ходит, он подходит к краю. Дальше что может произойти? Я думаю, что Господь не допустит просто появление биороботов каких-то генетических. Это страшно, это совершенно другой мир, в котором, честно говоря, жить не хочется. И мне кажется, этого все-таки не произойдет. То есть история человеческая кончится раньше, чем человек дойдет до вот этих крайних.
Если, не дай Бог, дойдет, да?
Да, если, не дай Бог, дойдет.
И 2000 лет война, война без особых причин, война дело молодых, лекарство против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два цветы и трава, через три она снова жила, и согрета лучами звезды по имени Солнце.
В эфире «Калуга и космос». Прозвучало интервью калужского журналиста и поэта Марины Улыбышевой. Последнюю страничку радиожурнала мы посвящаем братьям нашим меньшим, тем из них, которые вошли в историю космонавтики, послужив науке и человечеству, идущему в космос непроторенными тропами. Специалисты Института медико-биологических проблем говорят, что если не проводить испытания на животных, то пострадают люди. Так что эксперименты с животными на пути освоения космоса неизбежны. Известно, что еще до начала космической эры, в конце 40-х – начале 50-х годов, в высотные полеты на геофизических ракетах десятки раз отправляли собачек. А самый первый космический полет, полет по околоземной орбите, совершила собака Лайка на втором искусственном спутнике Земли в 1957 году. Но прежде чем Юрий Гагарин осуществил полет в космическом корабле «Восток», в 1960-61 годах в космос были запущены несколько кораблей-спутников с собаками на борту. Это была специально разработанная учеными программа, осуществление которой в известной степени способствовало успеху первых пилотируемых полетов в космос. Об этом этапе космонавтики я попросила рассказать Тамару Викторовну Горюн, старшего научного сотрудника Государственного музея истории космонавтики.
Прежде чем человек добрался до космического пространства, в космос летали животные. У нас в Советском Союзе это были собаки, в Америке это были обезьяны. Главный конструктор первых космических пилотируемых кораблей Сергей Павлович Королёв разработал программу испытаний этих кораблей. И прежде чем должен был полететь человек в космос, должны были стартовать в космос 5 автоматических кораблей, которые шли под индексом «Космос». Но это были космические корабли «Восток». 20 августа 1960 года полетели знаменитые «Белка» и «Стрелка». Они совершили 18 витков вокруг Земли и успешно приземлились. Это была веха в космонавтике. Олег Георгиевич Газенко, директор Института медико-биологических проблем, говорил: первый большой шаг в медико-биологических исследованиях – это полет Лайки. Второй большой шаг – это полет и возвращение на Землю белки и стрелки. И третий большой этап – это полет уже человек. Другие собачки – это пчелка и мушка, которые отправились 1 декабря 1960 года в полет, но не вернулись уже на Землю. То есть полет был неуспешен. Это была Альфа и Жулька, которые приземлились не в том районе, где их ожидали, а в районе под Каменной Тунгуски. Была зима, был страшный мороз. Все животные, которые летали вместе с ними, погибли, а собачки выжили. 9 марта 1960 1961 года полетела собака Чернушка и манекен Иван Иванович. Полет завершился успешно. 25 марта, уже накануне полета Гагарина 1961 года, полет совершила собака Звездочка и тот же манекен Иван Иванович. Успешно приземлились, и, как говорил Сергей Павлович, два успешных запуска и следующий старт – космический корабль с человеком на борту. Собачки готовились по программе, которая была разработана Олегом Георгиевичем Газенко. Они проходили тренировку на центрифуге, была создана специальная собачья, на вибростенде. Привыкали они жить и в ограниченном пространстве. До 20 суток они жили в тесной кабинке, которые должны были потом летать в космосе. Во время проведенных экспериментов был установлен весьма важный факт. Даже суточное пребывание в условиях невесомости существенно не влияет на основные показатели жизнедеятельности организма на всех участках полета. В первую очередь это касалось переносимости перегрузок во время торможения и спуска корабля на Землю. Изучение воздействия космической радиации показало, что она не представляет серьезной опасности для будущих космонавтов при нахождении на обследованной орбите. Тем не менее, во время полетов были обнаружены некоторые сдвиги в физиологическом состоянии собак после четвертого витка, из-за чего было решено ограничить длительность полета человека одним витком.
Тамара Викторовна, ну вот эти собачки, которые успешно слетали, какова их судьба дальнейшая?
Дальнейшая судьба у разных собачек была разная. Некоторые 4 года прожили в Институте медико-биологических исследований.
То есть продолжали испытания над ними, да?
Нет, продолжали следить, как они себя чувствуют после космического полета, есть ли какие-то отклонения. Даже и наблюдали за их потомством. А некоторые собачки, вот, например, Жулька попала к академику Олегу Георгиевичу.
Да. Газенко.
И 12 лет у него прожила на полном пансионе.
А это правда, что потомство от какой-то собаки, оно даже в Америку пошло?
Да, такой случай был. Одного из щенков Стрелки, и назвали его Пушком, отправили жене американского президента Жаклин Кеннеди.
Это Никита Сергеевич Хрущев?
Да, Никита Сергеевич постарался прописать нашу собачку в Белом доме.
Вы слушали интервью старшего научного сотрудника Государственного музея истории и космонавтики Тамары Викторовны Горюн. Разговор о медико-биологических экспериментах, проводимых на спутниках и орбитальных станциях, о том, какие животные уже летали в космос и каким еще предстоит полететь на Международную космическую станцию или даже на Красную планету, мы продолжим в одной из предстоящих передач. Напоминаю, что радиожурнал «Калуга и космос» выходит в эфир в первую среду каждого месяца в это же время. На этом я, Надежда Максимовская, прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. С наступающим Днем космонавтики! Будьте счастливы и любите космос!